На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 декабря. Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми, 20 часов у микрофона. Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Высказанное вслух главой Грузинской Православной Церкви Ильей II пожелание о помиловании осужденных вызвало огромный общественный резонанс. Ильдар Дадин стал первым активистом, осужденным по статье «Неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия». Заместитель министра экономики самопровозглашенной Республики Абхазии Ахра Аристава подвел итоги года. Интервью в нашей программе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
Наземных сил в Сирию. Правительство Ирака выдвинуло ультиматум Турции. Вице-президент США проводит переговоры в Киеве. НАТО не исключает отправку своих наземных сил в Сирию для борьбы с боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью, опубликованном сегодня швейцарской газетой «Tages Anzeiger», Столтенберг сказал, что в повестке дня возглавляемой США коалиции и союзников США этот вопрос не стоит. По словам Столтенберга, у США ограниченное число специальных подразделений и усиление местных вооруженных сил – единственный выбор. Глава НАТО также сообщил, что Североатлантический союз поможет Турции укрепить ее воздушную оборону после того, как ВВС этой страны сбили российский бомбардировщик, нарушивший турецкое воздушное пространство. Отмечая значительное усиление российского военного присутствия вблизи Средиземного моря, Столтенберг подчеркнул необходимость принятия мер, которые помогут избежать инцидентов, подобных обстрелу российского Су-24 вблизи турецко-сирийской границы. Ранее президент США Барак Обама заявил, что его стратегия борьбы с исламским государством не включает отправку наземных сил в Сирию и Ирак. Однако Пентагон объявил, что небольшое число американских сил специального назначения будут направлены в этот регион.
Эхо Кавказа. Новости.
Иракское правительство потребовало от Турции до завтра вывести ее войска из северных районов Ирака, предупредив, что в противном случае обратится в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры в отношении Анкары. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что турецкие вооруженные силы без согласия Багдада вторглись в Ирак и должны покинуть страну до конца сегодняшнего дня. Сегодня же министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу заявил, что Анкара 3 декабря отправила своих военнослужащих в район вблизи города Мосул на севере Ирака, чтобы защитить и заменить уже дислоцированных там турецких солдат. Летом 2014 года Мосул был оккупирован боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». Турция заявляет, что ее солдаты проводят военную подготовку бойцов курдского ополчения «Пешмерга» в преддверии ожидающегося наступления на Мосул с целью освободить его от исламистов. В субботу посол Турции в Багдаде был вызван в МИД Ирака, где ему был выражен протест в связи с вводом около 130 турецких военных в Северный Ирак. Санкции в отношении Москвы в связи с событиями на востоке Украины будут сохраняться, заявил в Киеве вице-президент США Джо Байден. Его слова приводит украинское агентство УНН, отмечая, что американский политик уже встретился с мэром Киева Виталием Кличко. Сегодня Байден встретился с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Завтра американский вице-президент выступит с речью в Раде. Как отмечают западные агентства, визит Байдена имеет целью заверить Киев в сохраняющейся поддержке Вашингтоном нынешнего украинского руководства, продемонстрировать, что Соединенные Штаты по-прежнему следят за событиями на Украине и заинтересованы в продвижении в этой стране реформ, несмотря на события в Сирии и совместные усилия с Москвой против боевиков ИГ. Это уже четвертый приезд Джо Байдена в Киев с момента аннексии России Крыма в марте 2014 года. По результатам прошедших воскресенья в Венесуэле всеобщих выборов большинство мест в однопалатном парламенте страны Национальной ассамблеи получает оппозиция. Согласно предварительным данным, оппозиционному альянсу «Круглый стол демократического единства» достается 99 из 167 мандатов. В целом, по итогам подсчета голосов, альянс рассчитывает занять 112 мест. Для правящих социалистов, получивших 46 депутатских мандатов, результаты нынешних выборов стали первым поражением с момента прихода к власти основателя их движения Уго Чавеса в 1999 году. Президент Николас Мадуро уже признал поражение, назвав итоги голосования триумфом контрреволюции. Среди тем, которые доминировали в ходе избирательной кампании, хроническая нехватка в стране даже самых основных продуктов – молока, масла, риса, сахара, кофе, кукурузной муки. Сохраняющиеся низкие цены на нефть, главного экспортного товара Венесуэлы, серьезно отразились на экономике этой страны, в которой сейчас самый высокий уровень инфляции на континенте. Премьер-министр Латвии Лаимдота Страйума объявила об отставке правительства страны. Президент Латвии Раймонд Вионис принял отставку, поблагодарив Страйуму за проделанную работу в течение последних двух лет. Он отметил, что когда Страйума стала в главе правительства, в тот момент, когда никто не хотел этого делать. Латвийские СМИ сообщают, что в последние недели в стране велись разговоры о возможной отставке правительства и премьера. Как отмечает ТАСС, разговоры о скорой отставке правительства активизировались в связи с критикой госбюджета на 2016 год, который был принят 30 ноября, а также решением увеличить с начала будущего года зарплаты должностных лиц государственных и муниципальных органов.
Спасибо. С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Грузии продолжают обсуждать инициативу патриарха, изъявившего желание получить право на помилование заключенных. Сегодня заявление по этому поводу сделал народный защитник Учин Ануашвили, который напомнил, что для этого существует Государственная комиссия по помилованию при президенте страны. Судя по всему, никаких изменений в существующей практике не предвидится. Точку в разгоревшихся прениях поставила сама патриархия. Звиад Чедишвили продолжит тему.
Не вижу смысла в дискуссиях по этому поводу. Так сегодня отреагировал на слова патриарха Илии II народный защитник Учин Ануашвили. Ранее представитель Грузинской православной церкви заявил, что было бы хорошо, если бы и патриарх имел право на помилование осужденных. Пока таким правом обладает лишь президент страны, который амнистирует заключенных на основании рекомендаций Государственной комиссии по помилованию. Омбудсмен Учин Ануашвили не видит необходимости что-либо менять в устоявшейся системе.
Если есть какие-то недостатки в этом процессе, то лучше начнем обсуждать то, как их устранить и улучшить существующую комиссию. Патриархия в этой комиссии представлена, и, думаю, у нее есть возможность зафиксировать свою позицию по тому или иному случаю, как раз в рамках этого механизма. Потому считаю, что создание каких-то параллельных структур, которые будут заниматься помилованием, противоречит всякой логике.
Заявил сегодня народный защитник. Слова, наделавшие так много шума, патриарх произнес два дня назад на мероприятии, организованном Министерством по исполнению наказаний и Министерством культуры Грузии. На одной из главных сцен Тбилиси в театре имени Шота Руставели был показан спектакль, в котором все роли исполняли заключенные одной из женских колоний. После представления проникшийся патриарх обратился к присутствовавшему там же премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили с просьбой предоставить ему право на помилование осужденных. В тот же день глава правительства призвал президента Грузии Георгия Маргвелашвили и депутатов начать обсуждение этого вопроса. Поддержав идею предстоятеля церкви и присутствовавший на спектакле министр по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили, объяснив свою позицию тем, что не знает человека мудрее, чем патриарх. Однако ни народные избранники, ни глава государства к обсуждению этого вопроса так и не приступили. Тем не менее, среди представителей власти и депутатов разгорелись жаркие дебаты, которые продолжаются уже третий день. Причем единого мнения нет и среди членов правящей коалиции «Грузинская мечта». Вот что сегодня сказала министр юстиции Тея Цувукиани.
Наделение патриарха правом на помилование противоречит Конституции Грузии. Если бы это было осуществлено, то таким образом мы столкнулись бы с конституционными проблемами и нарушили принцип разделения и независимости друг от друга государства и церкви. Мы являемся светским государством, и уже исходя из этого, эта инициатива не может быть претворена в жизнь.
Заявил Цувукиани. Министру возразил депутат от правящей коалиции Лука Куртанидзе. Он вспомнил о главе комиссии по помилованию Звиади Коридзе и посетовал на несправедливость.
Если у Коридзе есть право на помилование заключенных, то думаю, что таким правом подавно может быть наделен патриарх, который выражает желание помочь государству в этом вопросе. Потому считаю, что наш духовный предводитель со свойственной ему добродетелью может включиться в этот государственный процесс,
заявил Куртанидзе. Депутат от «Грузинской мечты» Захария Куцнашвили не стал поддерживать ни одну из сторон, но предложил свой выход из ситуации.
Если у его святейшества будет такое желание, то чтобы не нарушить принцип секуляризма и не вмешиваться в основы Конституции, пусть он, например, будет наделен правом напрямую обращаться к президенту в обход комиссии по помилованию. То есть просьба его святейшества не должна становиться предметом изучения в комиссии.
Предложил Куцнашвили. В свою очередь, в бывшем правящем, а ныне оппозиционном Едином национальном движении считают, что некоторые представители «Грузинской мечты» намеренно пытаются втянуть церковь в политические процессы. Ничего хорошего из этого не выйдет, уверен депутат от ЕНД Серго Ратьяни.
С первого взгляда это популистский шаг, однако при этом нужно учитывать, и это определенно ясно, что включение церкви в политику вредит как государству, так и авторитету самой церкви.
Подчеркнул депутат. Между тем, точку в разгоревшихся прениях поставила сама церковь. Патриархия Грузии распространила специальное заявление, в котором говорится, что атмосфера на спектакле была очень эмоциональная, и на этом фоне его святейшество заявил, что было бы хорошо, если бы и он имел право на помилование осужденных. Патриархия подчеркивает, что эти слова были сказаны в знак солидарности с заключенными, и не стоит их рассматривать как законодательную инициативу главы Грузинской православной церкви. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасад, хасос, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Патриархия Грузии разъяснила, что, говоря о праве на помилование осужденных, глава Грузинской православной церкви Илия II лишь выразил сочувствие заключенным. Впрочем, этот вопрос вызвал огромный общественный резонанс. Мнением жителей Тбилиси поинтересовался Серго Брегвадзе.
Коньязрит, как вы относитесь к идее наделить патриарха полномочиями помиловать осужденных?
В его обязанности это не должно входить. Православная церковь должна следить за своей паствой. Патриарх не должен касаться вопроса заключенных. Кто их посадил в тюрьмы, пусть тот и выпускает.
Сегодня этими полномочиями наделен президент. Вы считаете действующую систему приемлемой?
Да, все цивилизованно и по современным стандартам. Это право, данное президенту Конституции. Мы, грузины, вечно пытаемся изобрести велосипед, однако подобная система эффективно действует в стране долгое время. Кроме всего прочего, в Грузии проживает множество представителей различных религиозных конфессий. Если завтра тоже потребуют мусульмане или иудеи, мы что, всех наделим такими правами? Президента назначает народ, и если нам что-то не понравится, мы изберем другого. А сможем ли мы выбрать другого патриарха? Конечно, нет.
Чем я злый?
Я считаю, что нашего патриарха просто пытаются втянуть в неприятности. Это дело судебной власти. Она и должна заниматься вопросом помилования. Да, конечно, стоит принимать во внимание точку зрения у патриарха во время помилования того или иного человека. Однако он не должен принимать решения самолично. Я думаю, это неправильно.
Армия мачнее сорок.
А насколько приемлем действующий принцип помилования осужденных?
Это очень болезненный вопрос. Наши власти не смогли правильно воспользоваться этой схемой. В итоге надежда народа на восстановление справедливости не оправдалась. У правительства нет никакой морали, а в Грузии нет правильных законов. Наверное, было бы лучше, если бы этим вопросом занимался патриарх. Он, я думаю, принимал бы более правильные решения, чем президент. Илья II лучше понимает людей, он ближе к народу, чем кто-либо другой. И он всегда на стороне справедливости.
У патриарха свои функции. Он духовный отец всех православных грузин, пользуется большим уважением у народа и поэтому должен проповедовать религию. Этого вполне достаточно. Ну а вопросом помилования пусть занимается президент. Это правильно, ведь подобная система успешно действует во многих развитых странах мира.
Несмотря на то, что патриарх пользуется большим авторитетом среди православных граждан, и я лично очень уважаю его мнение, я не считаю это правильным. Подобное можно расценить лишь как попытку церкви вмешаться в дела властей. Хочу уточнить, что слова патриарха многие неправильно поняли. Я не считаю, что он пожелал обладать подобными полномочиями, и своим заявлением патриархия подтвердила мое мнение. Однако, если все же эту идею подхватят и наделят патриарха этим правом, то это, повторю еще раз, вмешательство в государственные дела. Я думаю, да, правом на помилование осужденных должен обладать патриарх. Само понятие помилования несет духовный смысл. Сегодня осужденных выпускают из тюрем, лишь учитывая тяжесть преступлений, совершенных ими. Это неправильно, ведь никто не задумывается о том, что творится в душе такого человека, исправился ли он или нет. Думаю, в этом направлении патриарх будет принимать более правильные решения. Закон не учитывает духовную часть вопроса.
Сергей Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Басманный суд Москвы приговорил к 3 годам колонии активиста Ильдара Дадина, признав его виновным по статье «Неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия». Прокуратура требовала наказания для активиста в виде 2 лет лишения свободы. Сам Дадин не признал вину, заявив, что его судят за реализацию прав. В настоящее время по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичного мероприятия возбуждены дела в отношении еще 3 гражданских активистов – Марка Гальперина, Ирины Калмыковой и 75-летнего Владимира Ионова. Их адвокаты заявляют о неправомерности предъявленных активистам обвинений. По их словам, статья предусматривает наказание за организацию и проведение несогласованных акций, а не за участие в ней, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
7 декабря дело в отношении Ильдара Дадина развивалось стремительно. Сначала с утра состоялись прения сторон, во время которых прокурор попросил приговорить активиста к 2 годам колонии общего режима. Затем Ильдар Дадин выступил с последним словом. Он назвал антиконституционной статью, по которой его судят, и заявил, что готов сесть в тюрьму за свои убеждения. После этого судья сообщила, что огласит приговор в тот же день, в 3 часа дня. Собравшаяся к 3 часам дня публика у Басманного суда еще стояла в очереди на вход, когда стало известно, что оглашение приговора уже завершилось. Судья Наталья Дударь читала приговор не более получаса. Она признала Ильдара Дадина виновным и приговорила к 3 годам лишения свободы. Возмущенные суровостью приговора активисты, попавшие в зал, стали скандировать «позор». Нескольких человек приставы буквально выволокли из здания суда. Адвокат Эльдара Дадина Ксения Костромина так прокомментировала радио «Свобода» решение суда.
Прокурор попросила для Эльдара наказание в виде 2 лет лишения свободы. Судья назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Приговор мы считаем несправедливым и будем его обжаловать.
А как сам Эльдар отреагировал на этот приговор?
Ну, Эльдар, он борец, он понимал, что такое возможно, поэтому он с достоинством воспринял приговор. Надо будет еще выяснить, в какой следственный изолятор его отправили, потому что этого нам не сообщили. Приговор нам на руки тоже пока не выдали.
В целом, как вы оцениваете то, как проходил этот процесс, насколько суд слушал вас?
Единственное, что сегодня нам суд отказал в удовлетворении ходатайства о направлении запросов в Конституционный суд. Насчет конституционности в целом статьи вот этой вот 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. А так, в принципе, суд удовлетворил. Удовлетворял ходатайство и видеозаписи приобщил, которые свидетельствуют о том, на самом деле, что сотрудники милиции давали не вполне корректные показания в ходе судебного разбирательства. Ну, суд дал оценку всем доказательствам в приговоре. Приговор мы сегодня услышали только на слух, поэтому сейчас ничего говорить об этом не буду. Прочитаю приговор потом.
Говорила Ксения Костромина. Уголовное дело в отношении 33-летнего Эльдара Дадина было возбуждено 30 января 2015 года. В этот день истекали 15 суток административного ареста, который Дадин отбывал за сопротивление сотрудникам полиции на акции в поддержку братьев Навальных. Дадин стал первым активистом, в отношении которого возбудили уголовное дело за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций. Помимо эпизода 15 января, Дадину вменили нарушения во время акций 6 и 23 августа, а также 13 сентября 2014 года. Эльдар Дадин не единственный активист, которого обвиняют по новой статье. В течение 2015 года аналогичные обвинения предъявили 46-летнему активисту Марку Гальперину, 52-летней многодетной матери Ирине Калмыковой и 76-летнему пенсионеру Владимиру Ионову. Дело в отношении последнего уже также находится в завершающей стадии. 8 декабря Ионов выступит в суде с последним словом, после чего судья уйдет в совещательную комнату выносить решение. Представитель прокуратуры попросил для Владимира Ионова 3 года условного срока с ограничением перемещений. Ионов также не признает себя виновным. Марк Гальперин, дело которого все еще находится на стадии следствия, рассуждает о том, почему Эльдару Дадину был вынесен такой приговор и как он может сказаться на делах остальных обвиняемых.
Это действительно первый приговор. Я сожалею, что я не смог быть сегодня на суде. Эльдар мой друг. Я его, безусловно, поддерживаю. Думаю, что власть хочет просто запугать людей, показать, что это не шутки. Будешь выходить даже на пикеты, пусть даже разрешенные, одиночные, все равно ты получишь срок. Все раньше давали за болотные сроки, то теперь за одиночные пикеты.
При этом даже дали больший срок, чем просила прокуратура. Вот как вы считаете, это намеренная жестокость?
Естественно, да. Власть показывает зубы. Вместе с тем нам не нужно расслабляться. Будут и другие приговоры. Но это не значит, что мы должны вот пугаться властей, судей, прокуроров и так далее.
В ближайшее время, очевидно, будет также приговоры по делу Владимира Ионова. Как вы думаете, на фоне того, какой приговор вынесли сегодня, как это скажется на деле Владимира Ионова?
Я надеюсь, что будет не такой же приговор, не заключение в тюрьму, в колонию. Возможно, дадут условно, но там хитрость такая, что если выйдешь на... Если даже условно тебе дадут, выйдешь на еще раз на какой-нибудь митинг, пикет и так далее, то тебе дадут уже реальный срок. Думаю, что власть разыграет вот такую двухходовку. Сначала условный срок, а потом реальный.
Говорил Марк Гальперин. Новая статья, предусматривающая уголовную ответственность за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций, вступила в силу в июле 2014 года. До этого нарушители привлекали исключительно к административной ответственности, по которой максимальное наказание составляло 15 суток ареста. По уголовной же статье максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Многие правозащитники считают, что новая статья противоречит Конституции России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас подошло время нашей рубрики «Взгляд из Москвы» Вадима Дубнова.
Умение вовремя подменить вопрос считается большим искусством. Иногда, впрочем, бывает, как в Армении, наоборот. Искусство в том, чтобы вспомнить, о чем изначально хотели спросить на референдуме, и улыбнуться тому, за что голосовали и что вышло. Не только, впрочем, в Армении. А если в Армении, то не только на референдуме. Электромайдан летом ведь тоже стал поводом для большой дискуссии. С одной стороны, вроде о силе тока. А на самом деле о природе сопротивления. Интересные вещи иногда скрываются под эфемизмом «парламентская республика». Истинная тема полемики трепетно горяча, но формально не обозначена. Ее никто не запрещает, просто говорить о ней вслух – все равно, что признать проспект Майданом. Общепринятое представление, в отличие от приличий, можно оспаривать, но зачем? Зачем подвергать сомнению, скажем, исконное евразийство или исторический выбор, когда можно поговорить о парламентской республике? Ведь армяне не первые, кому предложен такой выбор. Операция «Преемник», исполненная безо всякого преемника, обыденность на пространстве, над которым по-прежнему никогда не заходит солнце. В чем вопрос? Ну да, все совпало так, как никто не планировал. Обыденная операция по пересадке государственного мозга из президентского кресла премьерское или спикерское совпала с предчувствием большой войны. И нация сошлась в споре. Стоит ли вековая ненависть к туркам согласие на то, чтобы стать передовой в чужой войне? И чужая ли она? И референдум. Закостеневает не представление. Закостеневает матрица привычки и традиции, которые по инерции порождают нормы камильфо и не камильфо. То, что для большинства, и то, что для нонконформистов. Не обязательно искренне ненавидеть турок и быть уверенным в том, что для Армении, а не для советской Грузии времен Шеварднадзе, солнце восходит на севере. Нужно просто исходить из того, что это представление как дресс-код. Как норма, которая не противоречит повседневному опыту, не ломает картину мира. И какая разница, что на самом деле есть истина, если не истина, ничему не мешает, зато всех роднит. Бог с ним, с президентом, который хочет остаться вождем. А кто бы на его месте не захотел? Кто читает предвыборные программы? Кому интересно, чем отличается парламентская республика от президентской? А ведь вопрос на самом деле имеется. В сущности, если отвлечься от личностей, ничего фатального в парламентской модели, по которой живет почти вся Европа, и которая не нравится в местах проведения операции «Преемник», нет. И интересно сейчас не самоутверждение элит, которые скучно и понятно, а то, что будет с моделью, когда эти элиты поменяются. И доживет ли она до этого времени, и поменяется ли когда-нибудь и как. Но и те, кто был за «да», и те, кто настаивал на «нет», говорили совершенно о другом, и это правильно. Но еще интереснее то, о чем вслух, как летом на Баграмяна, не говорили, но что невозможно не расслышать в тектоническом и пока не очень членораздельном гуле. Так звучит вибрирующая матрица. Спор о Конституции естественным путем перешел на личности. Но личность в нынешней истории исполняет роль символа вне зависимости от масштаба этой личности. Интрига нынешнего президента против прошлого, который тоже хотел продолжить себя премьером, скучна. Поэтому парламентская форма правления вдруг очаровала тех, кто против любого Майдана, но за евразийское братство, против турок, но за Асада. В общем, за то, чтобы все оставалось как прежде. Вместе с президентом, который станет премьером или спикером, с евразийством и разделением мира на врагов и братьев. А тут еще война, которая ни при чем, потому что точно так же иносказательным был проспект Баграмян, на котором только подземным рокотом доносился вопрос, так ли уж и верны наша историческая ставка и наша историческая ненависть. Вопрос не высказан. И это тоже часть системы всеобщего консенсуса, в которой предпочтительно не вдумываться, пока он никому не мешает. Это все к вопросу о незыблемости вековых основ. Жизнь развивается помимо них. И на том же проспекте Баграмяна, который не хотел выглядеть Майданом, предпочитая всю ту же параллельность ему, и на площади, скандировавшем референдуму «нет». И пока ни слова об основах, только между собой в толпе с понимающей улыбкой. Нет ни ненависти, ни убеждений. Есть только привычка и вытекающая из нее система условностей. Им не нужно следовать. Достаточно за них проголосовать. Нить, на которой висит в воздухе вопрос, истончается на глазах. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В следующие полчаса в нашей программе в деле Дмитрия Калоева появились новые подробности, которые, по мнению защиты, доказывают непричастность к его к смерти Маргиева. О налоге на добавленную стоимость, кредитах и в целом о стратегии развития абхазской экономики расскажет заместитель министра экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Ахра Аристава. Закончился 16-й по счету Тбилисский международный кинофестиваль. Всего за неделю было показано более 100 фильмов. А сейчас с региональными новостями в студии Любовь Баматова.
Болгария является стратегическим партнером Грузии, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Софии сегодня. Грузинский премьер находится с официальным визитом в Болгарии, где его сопровождает вице-премьер, министр иностранных дел Георгий Квирикашвили и министр сельского хозяйства Атар Данелия. Глава грузинского правительства провел встречи с коллегой Бойко Борисовым и президентом Болгарии Расеном Плевнелиевым. По словам премьер-министра, в ходе встреч стороны обсудили углубление сотрудничества по разным направлениям. По оценке премьер-министра, Болгария является одной из успешных стран, у которой Грузии есть чему поучиться. В рамках визита грузинской делегации в Болгарию подписаны меморандум о взаимном сотрудничестве в связи с интеграцией в европейские и евроатлантические институты, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, сообщает «Спутник Грузия». Парламент Южной Осетии со следующего года станет полностью профессиональным, заявил сегодня спикер законодательного органа самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Действующий парламент сформирован по пропорциональной системе, однако большая часть депутатов, помимо законотворческой деятельности, работают в других местах. Это связано с тем, что кроме спикера и глав комитетов, депутаты получают зарплату чуть более 4000 рублей. Парламент уже подготовил соответствующие поправки в ряд законов и статей Конституции и направил их на рассмотрение исполнительной власти. Как только они будут приняты и вступят в силу, депутаты должны будут выбрать между законотворческой деятельностью и работой в других местах, сказал Бибилов. По его словам, зарплата рядового депутата будет не менее 25 тысяч рублей. Бибилов считает, что это не станет значительной нагрузкой на бюджет и Министерство финансов, дав свое положительное заключение на проект поправок. Спикер также отметил, что парламент намерен рассмотреть и вопрос о цензе оседлости, который в отношении депутатов должен быть отменен. Он добавил, что это положительным образом отразится на деятельности законодательного органа, сообщает «Спутник Южной Осетии». Министр по делам беженцев Грузии Сазар Субари в Ереване проведет переговоры с представителями властей самопровозглашенной республики Абхазия на тему поисков захоронений погибших во время грузино-абхазской войны 92-93 годов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Переговоры проходят под эгидой Красного Креста, сказано в сообщении. В 2010 году под эгидой Международного Красного Креста была создана двухсторонняя координационная служба, которая изучает вопрос расследования дел, касающихся без вести пропавших. Во время войны в Абхазии в ходе так называемого третьего сражения абхазские формирования сбили 5 авиалайнеров компании Transair Georgia и Georgian Airways.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Мы продолжаем следить за громким делом Дмитрия Калоева, который 18 июня был похищен юго-осетинскими силовиками на территории России и насильственно вывезен в Цхинвали. Сначала Калоева обвиняли в убийстве своего родственника Алана Маргиева. Впоследствии следствие смягчило обвинение до неоказания помощи, повлекшего за собой смерть. Сегодня стали известны новые подробности дела, которые, по мнению защиты, доказывают непричастность подозреваемого к смерти Маргиева. С подробностями Мурат Гукимухов.
Напомним, тело Алана Маргиева было обнаружено на территории Грузии в реке Лиахва у селения Никози 23 июня. То есть спустя 5 дней после ареста Дмитрия Калоева. Мать Дмитрия Калоева, Фатима Маргиева, говорит, что в ее распоряжении имеется заключение грузинского бюро экспертиз по телу Маргиева, согласно которому тело несчастного пролежало в воде приблизительно 3 суток, говорит Фатима Маргиева.
Это значит, тело могло упасть в воду 20 числа, максимум 19 вечером. Пропал Маргиев 11 июня. Мой сын уехал из города 12 июня вечером. До 18 он находился во Владикавказе. Он оттуда не приезжал.
А 18 он уже был задержан?
А 18 он был похищен из Владикавказа и обвинен в причинении смерти, хотя ничего еще не было известно о Маргиеве. А его уже обвинили и посадили в тюрьму за убийство на 2 месяца.
То есть по результатам экспертизы получается, что Алан Маргиев жил еще 2 суток после ареста Дмитрия Калоева. Это алиби, но только не в Южной Осетии. Дмитрий Калоев до сих пор находится в заключении. И всему виной сложности перевода экспертизы с грузинского на русский. Чтобы понять всю абсурдность обвинений и вопиющий произвол следствия, нужно восстановить хронологию событий. 24 июня тело Маргиева передали осетинской стороне. Тело вроде бы исследовал эксперт Вячеслав Мамиев. Но по словам защитников Дмитрия Калоева, его заключение, если и было, то куда-то исчезло. 26 июня Маргиева похоронили. Спустя почти месяц, 17 июля, прокуратура Южной Осетии запросила через МПРИ данные грузинской экспертизы. Они пришли в октябре. 27 октября прокуратура поручила югостинскому судмедэксперту Вячеславу Мамиеву провести повторную экспертизу на основании уже грузинского заключения, говорит защитник Дмитрия Калоева Нарго Бараев. Недавно следствие передало ему материалы дела.
Прокуратура официально оформила бумагу, написала, получается провести новую экспертизу, предоставленные материалы, перевод грузинского заключения. В грузинском написано «приезженных учебов и прочих повреждений нет». А здесь пишут «есть». Указывается, что у него на теле были кровопотеки, а мамир. Значит, оказывается, время смерти не 72 часа, а 12-14 дней. Откуда он это взял, непонятно.
А что он мог сделать 27 октября, если ничего, тело уже похоронено?
Ничего, в том-то и тело давно похоронено. У него на руках ничего нету, ничего. Он просто обследовал грузинский перевод и пришел к выводу какому-то.
То есть эксперт фактически изменил дату смерти 72 часов после начала исследования до 12 суток и выхолостил из заключения все моменты, которые могли бы снять обвинение с Калоева. Из заключения югостинского эксперта исчезли данные, что у Маргиева было прооперировано сердце, что он перенес несколько инфарктов, что в его желудке был обнаружен почти литр вина, а в крови 1,2 промилле алкоголя. Кстати, никаких следов наркотиков в крови погибшего не обнаружено, а значит, версия следствия, что якобы Калоев и Маргиев вместе употребляли наркотики, после чего Маргиеву стало плохо, а Калоев не оказал ему помощь. Все это не более чем вымысел. Месяц спустя после этой повторной экспертизы 19 ноября суд по ходатайству обвинения в третий раз продлил Калоеву срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Якобы потому, что результаты грузинской экспертизы еще не переведены на русский язык. Опять ложь и произвол. В третий раз о продлении срока должна была ходатайствовать генеральная, а не городская прокуратура. Но, видимо, нарушения закона были столь очевидны, что генпрокуратура предпочла держаться подальше от этого дела. Теперь заключение грузинской экспертизы перевели уже во второй раз. Вроде бы учительницы из Ленингора. Как будто в Схинвале уже никто не помнит грузинский. И снова защита Калоева обнаружила несоответствие с оригиналом. Из перевода куда-то исчезла дата смерти. 72 часа до вскрытия тела. Вопрос, что дальше? По словам Фатимы Маргиевой, вполне понятно, что силовики цепляются за обвинения, чтобы хоть как-то оправдать похищение российского гражданина Дмитрия Калоева на территории России. Но этим, подчеркивает Фатима Маргиева, они втягивают в произвол все большее количество людей и инстанций, не оставляя камня на камне от югосетинской правоохранительной системы. Мурат Мутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. По последним данным Национальной службы статистики Грузии, темпы инфляции в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 6,3%. Это существенно больше целевого показателя, предусмотренного в бюджете на этот год 5%. Президент Нацбанка Георгий Кадагидзе заверил, что ситуация стабилизируется к концу будущего года, а в 2017 году, по его словам, темпы инфляции упадут до 3%. Однако банковские эксперты не разделяют оптимизм Кадагидзе. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Рост цен, в особенности на товары первой необходимости, продолжает оставаться одной из главных проблем грузинской экономики. Несмотря на то, что лари в последние два месяца нашел точку равновесия, темпы инфляции не замедляются. В Нацбанке Грузии заверяют, что это временное явление. Сегодня глава финансового регулятора Георгий Кадагидзе, выступая перед бизнесменами, заявил:
«Инфляция не намного превысила целевой показатель, что было предсказуемо на фоне девальвации лари. По нашим прогнозам, инфляция достигнет пика в конце первого квартала будущего года и постепенно вернется к своему целевому показателю к концу года. По долгосрочному прогнозу Нацбанка с 2017 года целевой показатель инфляции будет понижен до 3%.
Обнадежил президент Нацбанка, который в феврале покинет свой пост. Банковские эксперты воспринимают подобные заявления с большим скепсисом. Банковский эксперт Лия Элиева заявила, что на протяжении последних лет ни один прогноз Нацбанка не совпал с реальностью.
С того момента, 2009 года, когда Национальный банк Грузии начал таргетировать инфляцию, все его прогнозы по инфляции, к сожалению, никогда не то что не оправдывались, а даже близко не подходили к реальным показателям. Поэтому и данный прогноз инфляции, который озвучил президент Национального банка, и то, которое было письменно представлено на их официальном сайте, скорее всего, также не оправдает своего назначения и даже приблизительно не будет рядом с реальными показателями, которые мы получим не только в начале 2016 года, но и к концу.
Лия Элиева убеждена, что маховик инфляции, который запущен из-за девальвации лари, по инерции продолжит свой разгон. Инфляционные ожидания бизнеса, который давно потерял доверие к заявлениям чиновников, приведет к повсеместному росту цен на товары первой необходимости. В отличие от развитых стран, инфляционные процессы в Грузии подвержены резким перепадам, напомнила Лия Элиава.
Прогноз на один год практически невозможно сделать в такой непрогнозируемой стране, как Грузия. Любые скачки инфляции, резкие скачки, как то было в 2011 году, инфляция до 14,5% выросла, или как в 2012 году, когда инфляция была минус 3,3%, и тоже было в 2013 году. Вот такие резкие перепады инфляции, они очень болезненны и для экономики, и для населения. При резком перепаде значения инфляции доходы населения не поспевают за ростом цен, и происходит обнищание населения. И у бизнеса создаются определенные проблемы с реализацией своей продукции и услуг.
Заявила Лия Элиава. Бывший президент Нацбанка Роман Гуцериидзе выразил озабоченность, что правительство вновь неравномерно осваивает бюджет, как это происходило последние два года. В оставшиеся дни декабря министерства должны освоить около миллиарда лари. По мнению эксперта, это приведет к дополнительному давлению на национальную валюту.
Основным вызовом будущего года для правительства будет рост цен, однако власти несколько пренебрежительно относятся к этой проблеме. Неравномерное осваивание расходной части бюджета остается главным провоцирующим фактором повышения цен,
полагает Руман Гуцериидзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Декабрь – традиционное время для начала подведения итогов уходящего года. О налоге на добавленную стоимость, кредитах и в целом о стратегии развития абхазской экономики нашему корреспонденту Анаид Гагарян рассказал заместитель министра экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Ахра Аристава.
Ахра Шутович, в конце года принято подводить итоги. Расскажите, пожалуйста, о той работе, которая была сделана за этот год в Министерстве экономики. Что удалось и что не удалось сделать?
Есть определенные успехи, есть, конечно, где еще мы работаем над многими, в первую очередь, законодательными инициативами. У нас не было закона, вот сейчас в первом чтении парламент проголосовал за закон о валютном контроле и валютном регулировании. У нас буквально на днях был реформирован закон о налоге на добавленную стоимость, так как раньше на импортные товары фактически применялся частично. Брался с добавленной стоимости, сейчас будет с полной стоимости в соответствии с мировой практикой. Во всех практически законопроектах изначально в рабочих группах присутствуют депутаты парламента. Что мы не успели? Конечно, это такие законопроекты, касаемые реформы страхования. У нас закон о лизинге, частно-государственное партнерство, закон об электронном документообороте, закон об электронной подписи. У нас есть закон об электронной подписи, но он касается банковской только деятельности. Его зону применения надо решить для того, чтобы обеспечить и прозрачность, и скорость в документообороте. И в первую очередь, конечно, это будет также способствовать борьбе с коррупцией, для того, чтобы участники экономической деятельности могли получать разрешительные документы быстро и прозрачно. Это очень важно. Буквально сегодня тоже были консультации с депутатами по этому поводу. Что касается вектора, в первую очередь, экономических реформ, вектор соответствует подписанному новому большому договору с Российской Федерацией. У нас огромный туристический поток из России, немного Белоруссии. В этом году были с Казахстана, с Армении туристы. Поэтому, конечно же, весь вектор экономической политики, таможенной политики, он будет выстраиваться в соответствии с нашей политикой по участию в евразийской интеграции.
Ахрашотович, возвращаясь к проекту закона по НДС, по проекту предусматривается льгота на реализацию ГСМ. Чем это связано? Например, в других странах наоборот, да, ситуация. И по соглашению по бензину, который будет заходить в Абхазию из России, будет освобождаться от экспортной пошлины там 4,5-5 рублей за 1 литр. С учетом этого послабления, такое ощущение, что и в парламенте это тоже говорили, о том, что лоббируются какие-то финансовых организаций или коммерческих фирм, которые занимаются реализацией бензина. Как вы это прокомментируете?
Совершенно правильно заметили, что налоговая нагрузка на такой высоколиквидный товар, как бензин, она в Европе достигает до 60%, в России до 45%, и, конечно же, у нас она в районе 5%, это очень мало. Основной аргумент сегодня и главный тезис – это не допустить необоснованного роста цен. Протокол на 2016 год подписан, выезжал министр в Москву, все на квота по беспошлинному завозу нефтепродуктов с Российской Федерации, полностью с российской стороной согласовано. И, конечно же, я с вами соглашусь и со многими депутатами соглашусь, что вопрос, связанный с введением НДС на границе по нефтепродуктам, можно уже в ближайшие месяц-два опять к нему вернуться. Именно из-за этого налога роста цен не будет.
А может быть, планируется уменьшить цены на бензин, скажем, на 3-4 рубля, что поддержало бы наших граждан?
Опыт, связанный с мониторингом ситуации цен именно касаемо НДС, привел к однозначному выводу. От того, что государство не изымает НДС, цена на товар не уменьшает. Все эксперты европейские сходятся к одному, что если государство отказывается от налога, это считается подарком для бизнеса. Льгота может применяться, когда, скажем, конкурирующее государство применяет эти меры в качестве демпинга и приоритета своих национальных производителей или прочих компаний, предоставляющих определенные услуги, тогда сопредельное государство может также, как ответные меры, пользоваться этим инструментом. Но мы здесь этого не видим, поэтому мы не видим причин, по которым не изымать НДС на многие категории товаров, включая высоколиквидные, в связи с тем, что нету цифр, которые доказывают, что от этого цена, как вы правильно заметили, уменьшается. Вопрос отложили на один квартал, будет дополнительное обсуждение. Дело в том, что НДС имеет такое свойство, его легко применять, где есть большая конкуренция среди участников хозяйственной деятельности. К сожалению, на рынке нефтепродуктов у нас присутствуют фактически две компании. компании. Это очень опасно, поэтому мы к этому вопросу и исполнительная власть, и законодательно относимся крайне осторожно.
Расскажите о программе кредитования бизнеса на данный момент сегодня. Какова ситуация?
У нас фактически будет увеличение бюджета. Мы планировали, конечно, при полной поддержке Рауля Джунковича 500 миллионов. Но, к сожалению, вот из-за льгот мы рассчитывали на доходную часть бюджета одно, но, к сожалению, те же нефтепродукты — это 300 миллионов почти. Не все льготы определены и по другим категориям товаров, поэтому мы сейчас остановились на цифре в 300 миллионов рублей. Источником кредитования может быть реинвестиция из бюджета за счет бюджетных средств. Комиссия была по кредитам Национального банка. То есть задача комиссии вместе с депутатами была определить приоритетность. В следующем году будет такая же схема, она заложена в программу кредитования. Деньги все равно будут выдаваться через банк. Мы надеемся эту систему кредитования только увеличивать и расширять. Сам Национальный банк дополнительно тоже 300 миллионов выделяет.
Из тех проектов, которые уже поступили, в какой отрасли, в какой области в основном?
По деньгам Национального банка 2015 года основной упор там был по проектам сельскохозяйственным. В следующем году перечень отраслей экономики, которые будут кредитоваться, мы значительно расширили, включая торговлю. Но мы считаем, что в связи со сложившейся ситуацией в регионе и в туристической отрасли в приоритетном порядке, конечно же, нам необходимо прокредитовать туристическую отрасль.
Давайте поговорим вообще о стратегии. Какая работа ведется, что конкретно уже сделано и какие у вас планы?
Стратегию развития на днях буквально будет презентовать Центр стратегических исследований при президенте. Представитель Министерства экономики тоже в работе участвовал. Наша сегодня задача, которую поставил перед нами президент, это увеличить бюджет страны в 3 раза, как минимум в ближайшие 2 года. Увеличить, естественно, экономику, увеличить количество субъектов экономического хозяйствования, вовлечь в экономику как можно больше людей посредством создания необходимых условий. Это в первую очередь кредит, это в первую очередь лизинг и другие инструменты для того, чтобы класс малого и среднего бизнеса, их доля в экономике значительно увеличилась. И уже, скажем так, 3-й год мы уже сможем говорить о кредитовании, ну, выше среднего, так скажем, по абхазским меркам крупный, но по евразийским меркам, конечно, это не крупный бизнес, потому что, вы знаете, у нас огромное количество есть и отелей советских времен, и предприятий разноплановых. При Советском Союзе промышленность была на хорошем уровне, но для этого нужны, конечно, инвестиции, нужны кредиты. Для того, чтобы этого всего достичь, можно только за счет либо привлечения средств, либо за счет бюджета. И укрепление банковского капитала через бюджет, реинвестиции в экономику, в приоритетные отрасли экономики. Та же гостиница Абхазии, за которую у всех жителей Абхазии душа болит, там требуются инвестиции как минимум 50 миллионов евро. Естественно, должны по плану к этому прийти и все это восстанавливать. Это увеличит приток и туристов, это увеличит траты туристов, потому что когда совершенно будут другие условия, мы сегодня что имеем? Мы имеем клиента в $100 в сутки, а мы должны иметь клиента как в той же Италии, Испании, Черногории или Греции. Там российский турист, он тратит в день $300 и $400. Но для этого нужно создавать условия, расширять перечень услуг. Абхазия во всех энциклопедических справочниках присутствует как курорт, то есть где люди поправляют здоровье. И мы это все должны восстановить. И, естественно, экологически чистые продукты питания. У нас, кстати, представители института сельского хозяйства уже много лет выезжают и в Италию, и в Голландию. Они знакомятся с современными технологиями. Поэтому я думаю, что мы с этим справимся.
Это был заместитель министра экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Ахра Аристава. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. Завершился 16-й по счету Тбилисский международный кинофестиваль. Всего за неделю было показано более 100 фильмов. Подробности в материале Анастасии Славинской.
Его зовут Соломон, ему за 40. У него потускневшее и спитое лицо, которое моментами проясняется просто до неузнаваемости. Тогда бросается в глаза его волевой подбородок. Но это лишь короткие вспышки просветления, которые приносят ему музыка и алкоголь. Он сутулится, кажется, что его спина прогибается под грузом бытовых проблем, которые он просто не умеет решать. Он ходит на прослушивание в дорогие рестораны, но там его музыка никому не нужна. Он выступает по радио, но на его просьбу дать ему хотя бы два лайка отвечают отказом. Соломон – это собирательный образ людей, талантливых, интересных, но никак не приспособленных к современной жизни. Ему-то, по сути, многого и не надо – достать денег на лекарства для матери и сводить дочь на аттракционы в выходные. Но справиться даже с такими задачами не всегда у него получается. Тогда он идет на пустой, покрытый снегом пляж в Кавулете и кричит там, что есть мочи. Кричит, вероятно, от осознания своей беспомощности. Кроме моря, чайки, ветра, мало кто знает о том, как сложно ему справляться с накрывающим отчаянием. Будто бы выплюнув из себя свою боль, он вновь пускается в алкогольный музыкальный загул, играет на радость своим немногочисленным слушателям, делает то, что дарит ему чувство свободы. И тогда на вопрос, счастлив ли он, Соломон, улыбаясь, утвердительно кивает головой. Художественный фильм основан на реальных событиях. В нем музыкант Соломон Махарадзе сыграл самого себя. Режиссер картины Заза Халваши говорит, что Соломон очень ждал этого дня. Дня, когда фильм о нем увидит зритель, когда картина будет показана на кинофестивале. Даже собирался после показа фильма выйти на сцену и спеть что-нибудь из своего репертуара. Но не дожил до него, скончался полгода назад.
Поначалу картина задумывалась как история о режиссере, находящемся в постоянном поиске средств для создания фильма. Это такая история о творческом постсоветском человеке, который пытается найти свое место в постсоветской Грузии. А потом я познакомился с Соломоном. Он оказался настолько самобытным человеком, настолько привлек меня, что я решил изменить сценарий, сделать моего режиссера-музыкантом Соломоном. Рассказать историю человека, который жил совсем один в опустевшем старом двухэтажном доме, создавал музыку, писал стихи и любил жизнь.
Киновед Арчил Шубашвили считает, что обойти своих конкурентов в конкурсной программе Соломону удалось именно за счет искренности, неподдельности картины. А это, считает он, то, чего часто не хватает современному грузинскому кино.
Режиссер показывает нам мир, увиденный глазами Соломона, поэтому фильм кажется очень искренним, неподдельным. Это особенно важно, так как сюжеты остальных фильмов хромают в плане драматургии. Неестественные, искусственные, фальшивые. Возможно, некоторые из них — это фильмы с именем, скажем так, признанные на других фестивалях. Но это не имеет особого значения, потому что зритель к таким фильмам, как правило, остается равнодушным. В них социальная острая проблема выносится вроде бы на первый план, но при этом на экране это так неубедительно. Режиссер Соломона нашел определенный оригинальный стиль, показал человека, у которого нет ничего, кроме его песен и любви к свободе. В фильме, конечно, есть недостатки, но все познается в сравнении.
Считает киновед Арчил Шубашвили. Таким образом, с выбором жюри относительно лучшего художественного фильма Шубашвили солидарен. Он мог бы поспорить по поводу признанных лучшими короткометражного и документального грузинских фильмов «На хлебник на поминках» и «Когда земля легка». Однако, говорит Шубашвили, это дело вкуса. В целом, фестиваль, который в этом году был посвящен правам женщин, это очень ожидаемое и важное событие для любителей кино. Это возможность увидеть фильмы, показанные в рамках Берлинского, Каннского и Венецианского кинофестивалей. Единственное, что может испортить впечатление от Тбилисского кинофестиваля, это его организационная часть, говорит Шубашвили. Частые опоздания с показами фильмов и не всегда точный их перевод на грузинский язык. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.